Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня игумен Арсений Девятеряков, настоятель Спасо-Преображенского монастыря в городе Белеве. Мы продолжаем наш разговор о пути отца Арсения к вере, в вере, в священстве и к священству. Вот как раз к этой магистральной теме я бы сейчас хотел обратиться. Вы сказали, начали рассказывать в первой части программы о том, как была первая исповедь по разнарядке военного руководителя, просто как курсантов отправили, значит, на исповедь, потому что приехал священник, и потом вы как-то легко начали говорить, что вот была вторая, потом третья, как будто бы это первая случайная исповедь какое-то значение имела дальнейшее. А что потом, вот во второй, в третий раз снова заставило человека захотеть пойти на исповедь, если не было какого-то религиозного воспитания, то есть просто какая-то вот после первого знакомства возникло желание вернуться. Вот что это было за желание?
Ну, исповедь, в первую очередь, это таинство церкви, да, таинство покаяния. И, конечно, таинство особо влияет на душу человека. И, я так понимаю, вот в первой исповеди, когда там, не осознавая даже что-то говорить, вот все-таки благодать коснулась души, и эта душа, вот, увидев, скажем так, цель, которой нужно как-то потихонечку двигаться, конечно же, она отреагировала душа, человеческая душа отреагировала на эту цель, на этот призыв, вот, а потом, конечно, ну, ведь совесть есть у каждого человека, да, это неотъемлемое качество души, да, и порой она нет-нет нас обличает, да, что вот, вот, и порой обличает так сильно, что же, думаешь, так что же, вот, а потом, помня ту какую-то благодатную легкость такую, когда человек, вот, принес покаяние, вот покаялся, пусть даже в каких-то там еще неосознанных грехах, но все равно он понимает, что это нельзя, что это неправильно, вот, и после этого уже появилась такая потребность, действительно, что если что-то накапливается, то есть где-то там совесть обличает, и надо прийти на исповедь, попросить прощения, вот, и так всегда, ну, можно сравнить, так, исповедь, это, да, как вот есть ребенок, да, вот он, приходит, что-то натворил, да, приходит просить, да, то есть как бы прощение у своих родителей, да, мы у своего Творца тоже должны просить прощения, и не просто просить, а еще и исправляться, приносить плоды покаяния, то есть чтобы прощение было не просто так попросили, да, и пошли дальше, а чтобы действительно человек изменился, потому что покаяние – это есть изменение сознания. Ну, это уже тогда еще этого не осознавал, конечно, да, но вот как-то на каких-то, видимо, таких именно духовных ощущениях вот так и произошло. Стало происходить, что стал ходить, пусть редко, но приходить исповедоваться.
А что стало тем, ну, если угодно, поворотным моментом, каким-то щелчком, когда вот уже началась такая осмысленная, постоянная церковная жизнь с погружением, когда вы пришли в церковь, и это уже стало какой-то такой тем направлением жизни, которое в итоге потом привело и к послушничеству в монастыре, и потом уже к монашеству. Вот как от такого просто хождения на исповедь время от времени человек переходит к воцерковлению, к началу пути воцерковления уже такого полноценного?
Ну, опять же, благодаря духовному руководству, когда духовник, видя, что чуть-чуть человек стоит на месте, да, он подсказывает, чтобы человек дальше развивался. Вот, дает советы духовные, дает какие-то примеры, рассказывает, как то есть человек должен вот расти. То есть человек уже сам, руководствуясь этим назиданием, вот и я начал уже понимать и осознавать, и пришел уже вот благодаря этим советам к тому, чтобы уже самому действительно понять, что вот жизнь без молитвы, да, утренней и вечерней, жизнь без таинств, без богослужения, и каждое воскресенье без участия в богослужении, она уже, она неправильна. То есть это уже получается нарушение, соответственно, и заповедей, нарушение устава в церкви, да, который предписывает каждому человеку все-таки посещать, да, регулярное богослужение, вот, участвовать в таинствах. И это действительно желание. То есть потом уже это переросло в такое желание, когда человек уже все уже начинает жить этим. Поэтому вот как такими этапами случилось.
Отец Арсений, насколько тяжело или легко монаху меняться? Ведь происходят в течение жизни определенные этапы, когда человек, ну, начинает новую жизнь, даже внутри себя. Он становится новым человеком. Иногда это происходит совершенно без видимых каких-то резких жизненных перемен. А получается, что с вами всегда три ваших основных послушания, еще множество церковных, внутрицерковных послушаний. У вас есть определенные задачи, дела, о которых мы сегодня говорили. Вот эта вот вся кухня монашеская. Но, тем не менее, жизнь идет. Может быть, над какими-то вопросами приходится задумываться, что-то переосмыслять заново. Есть вот вообще этому вопросу место в вашей конкретной жизни? Или я сейчас преувеличиваю, с неба хватаю вопрос? Может быть, вы не углубляетесь в какие-то такие вопросы или не углубляетесь в какие-то другие внутренние рефлексии?
Ну, вообще, изменения, они должны быть всегда и в лучшую сторону стараться, да, вот, потому что, да, в этом и заключается суть какого-то, вот, суть именно духовной жизни, чтобы человек все-таки совершенствовался, он должен развиваться, вот, и есть, как об этом у нас есть какие-то временные периоды, то есть, да, прошел год, оглянувшись назад, вот, проанализировав, что было сделано, что было сделано так, что было сделано не так, какие были цели достигнуты, имеется в виду не только какие-то внешние, да, цели и задачи, которые дает священное начало, которые необходимы для жизни монастыря, но и также духовные цели, которые все равно как-то себе ставишь, начинаешь над собой работать и продолжаешь, вернее, то есть начинает человек над собой работать, когда уже, да, осознанно выбирает путь духовной жизни. Конечно, идут изменения, вот, и изменения, они касаются и, как, вот, в первую очередь, да, человек уже долго живущий в монастыре, да, он уже все-таки не представляет себе жизни вот вне этой
такой,
да, монастырской ограды все-таки, потому что ограда, она имеет не только такой внешний, как бы, такой
защитить,
да, такой внешний, с такой ограды, это действительно духовная ограда, и вот многие люди тоже, посещая святые места, да, говорят, тут мы заходим, а тут вот тут чувствуется как-то такая благодать,
еще как-то,
да, свой мир, действительно, и в этом миру человек уже привыкает. Распорядок дня – это молитвенное правило утреннее, богослужение, там, трапеза, то есть все по уставу монастыря, то есть человек привыкает жить по уставу. То есть, конечно, уже не так, как там, я там захотел, побежал. Вот, ну, игумену не всегда получается, потому что есть какие-то внешние послушания, могут направить туда-сюда, потому что помимо еще послушания игумена монастыря, мне приходится нести еще послушание благочинного монастыря Белевской епархии, вот, и, слава Богу, вот, и иногда необходимо выезжать за территорию монастыря, ну, выезжать приходится, на самом деле, чаще, но под тем или иным причинам, ну, в том числе и поэт.
У нас бывают в гостях благочинные разных округов, да, в нашей любимой и богатой на пространство и территории Родины. Но попросим вас, наверное, еще раз рассказать, что какие обязанности у благочинного какого-то определенного территориального округа.
Ну, мы благочинные монастыри.
Да, что делает благочинный? Он служит литургии в разных храмах, он уезжает на большие праздники там в какой-то вот престол, если где-то есть престольный праздник. Что он еще делает? Какие у него обязанности?
Ну, обязанность, как у любого благочинного, следить за порядком. Как любой благочинный, его задача следить, чтобы был порядок в храмах, то есть, чтобы был мир в братии монастыря, чтобы вот все. Все послушания, данные архиереям, допустим, да, настоятелям, они выполнялись. Вот. Ну и, конечно, административная работа – это какие-то письма, какие-то отчеты,
да,
лежат,
да,
на благочинном. Да. Да. Ну и, конечно же, это помощь архиерею в том, чтобы какие-то вопросы, которые, допустим, ну, могут быть сокрыты от общего, да, от общего какого-то такого порядка, вот, чтобы они, ну, были решены, то есть не доходя до владыки, то есть, как бы, то есть, чтобы не...
Кстати, а на самом деле, а что это за вопросы? Ну, вот так вот, может быть, это нельзя до владыки доводить, а что это за вопросы?
Нет, ну, то есть какие-то, есть какие-то внутренние проблемы, допустим, да, которые можно решить, скажем, понятно, так, да, без вмешательства там владыки.
То есть, отец, ну, Арсений, а вот насколько... Да, мы это, да, я думаю, что это не нужно.
Да, да, да.
Отец Арсений, насколько вас легко отпустили ваши близкие в монастырь? Ведь вы были молодым человеком. Вообще вели такой не очень церковный образ жизни. И тут исповедуетесь вместе с другими спортсменами своей группы, и, в общем, начинаете исповедоваться регулярно, а потом вообще становитесь не то что священнослужителем, а вообще монахом. То есть, ну, как бы со стороны ваших родственников, родителей, это, наверное, выглядело не очень, ну, оригинально.
Ну, у нас, да, к сожалению, в обществе...
Или очень оригинально.
Так, есть такое непонимание монашества вообще, то есть, потому что очень много, потому что монашество, оно как-то такое само по себе сакральное, закрытое, и что-то такое неизвестное, оно вот рождает в людях всяческие домыслы, всяческие какие-то подозрения, вообще, ну, и почему-то так вот принято понимать, что вот монастырь – это все, это как все, то есть это самый последний такой пристанище, то есть где-то там нигде не пригодился, да, вот пошел монастырь. На самом деле, да, вот, ну, многие бытуют такое мнение, многие люди, особенно далекие от церкви, не понимают, что есть монашество, и, конечно, нелегко. Вот, да, вот мои близкие отреагировали на это, вот, ну, может быть, они думали, что сейчас вот там так чуть-чуть побуду, потом одумаюсь и вот буду жить обычной, как для всех людей, привычной жизнью. Но все-таки, слава Богу, вот этот путь, он был избран, и по этому пути я иду. Вот. Было тяжело, но все равно благословение от родителей я получил, хотя уже был уже совершеннолетним, то есть уже, в принципе, уже так имел право принимать самостоятельные решения, но все-таки благословение родителей, оно имеет тоже особую силу.
Но они вас благословили в итоге?
Да, 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 благословили.
А вы как-то поддерживали с ними, вот поддерживаете с ними отношения?
Да, конечно, конечно, но они уже в так уже престарелом возрасте, конечно, вот созваниваемся, как-то проявляем заботу.
А они ходят в храм, они стали сами воцерковленными людьми?
Они ходят в храм, да, воцерковились, ну, скажем так, на своем уровне, да, потому что где-то, вот, я когда тоже, получается, приезжаю иногда, когда вот владыка дает возможность, то есть вот посещаю их тоже, так, это, может быть, раз в год бываю дома, общаюсь с ними, конечно, вот, общение не прекращается, потому что все-таки наши родители, мы должны, конечно, за них молиться, мы должны все-таки их поддерживать, если мы... Это наша обязанность, все-таки есть заповедь Божия, да, почитать, о почитании своих родителей. Вот, и мы эту заповедь также должны исполнять.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Арсений Девятеряков, настоятель Спасо-Преображенского монастыря, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем говорить о пути отца Арсения к священству. Вот как раз об этом я хотел бы спросить. А как вы впервые, помните, как вы впервые о монашестве задумались? То есть вы стали монахом, потом священником, поэтому у нас не столько вопрос о пути к священству, сколько пути к монашеству. Но вот живет человек обычной жизнью, как вы только что сказали, мы все, мы, наверное, вы тоже в свое время были полны какими-то своими представлениями о монашестве. И вот впервые человек думает, что вот, а может быть, и я откажусь от семьи, от будущей семейной жизни, и посвящу себя Богу целиком, как это впервые было.
Так не просто вспомнить, но этот действительно как-то вот Господь положил такую благую мысль на сердце, что действительно, вот видя, может быть, еще видя в том, что на самом деле монастыри наши сейчас совсем полноценны, как-то Господь и вложил такую помощь, да, ну, как-то помогать вначале, да, то есть вот трудиться в монастыре, уже вот именно монастырская жизнь, она уже как-то уже так привлекла уже там, потому что когда был такой первый подъем, первый такой помысел, и вот какой-то, ну, духовник сказал, ты вначале поживи, посмотри. Вот, это вот как бы тут много мы, мол, таких вас видели, молодых.
Горячих да, молодых.
Да, да, вот. Ну, слава богу, вот это призыв такой, этот какой-то благой, такой благой помысел, он все-таки укоренился в сердце и уже пока вот не принял монашеский постриг, вот этот помысел он всегда, вот, стремление к монашеству он всегда был, и сейчас он и есть, потому что монах всегда должен все-таки стараться быть, как любой человек, да, стараться стать лучше, то есть совершенствоваться, развиваться, без этого невозможно стоять на месте, если вот, не достичь того, к чему мы стремимся, да, к спасению своих бессмертных душ, и еще помочь тем, кто рядом.
Отец Арсений, ведь на самом деле вы настоятель. Мы не успели просто рассказать об этом в начале нашей программы, но ничего не мешает нам сделать это сейчас. Настоятель крупнейшего монастыря города Белёв, и вы его очень долго восстанавливали, и монастырь за 500 лет, в 25-м году будет 500 лет своего существования, только вдумайтесь в эту цифру. 500 лет монастырю, он что только не переживал, какие только нападения он не переживал, и даже во время Великой Отечественной войны гитлеровцы не сумели его разрушить, хотя делали какие-то определенные попытки. И также хочу нашим радиослушателям напомнить, что город Белёв, он всего лишь на один год старше города Москвы, то есть это старейший исторический русский город, который находится в Тульской области, и я думаю, что с удовольствием многие из наших радиослушателей посетили бы его, потому что известен он не только Белёвской пастилой, хотя еще очень-очень многим другим русским зодчеством, также Белёвским кружевом. У вас рядом женский монастырь, да, где как раз откуда это кружево пошло. И вот я потихоньку подбираюсь к своему вопросу. У вас на территории монастыря находится мощи блаженного Никифора Белёвского. Как раз 24 октября будет день его памяти, и если день прославления его. И если кто-то из наших радиослушателей хочет посетить город Белёв и ваш монастырь, они наверняка могут это как-то приурочить к дню святого блаженного Никифора. И знаю я о том, что много чудес происходит и происходило от его мощей, связанных с его личными вещами, которые хранятся у вас в монастыре. Могли бы вы немножко нам об этом рассказать?
Да, у нас в монастыре погребен блаженный Никифор Белёвский. Вообще, начать с того, что монастырь – это, ну, по сути, это такое градообразующее место, потому что монастырь расположен на месте древней Белёвской крепости, там, где зарождался сам город Белёв. То есть, по сути, на том месте, где начинались первые, вот, появились первые православные жители после воцерковления Вятичей, вот, священномучеником Кукшей. Монастырь расположен на высоком живописном берегу реки Ака, но Ака там еще не такая, как здесь, уже вот ближе к Москве, она там только-только еще, по сути, берет свое начало из Орловской области. Монастырь, он всегда считался таким особым местом для белёвцев, да, и вот недаром так Господь управил, что вот, да, белёвская пастила, вы ее упомянули, да, она вот изготавливается из яблок, которые растут в яблоневых садах, там огромные сады, которые исторически еще с 19 века вот город Белёв окружают, и мы как бы такая связь, вот все-таки у нас праздник Преображения Господня, да, вот в народе называют яблочным спасом, то есть, да, то есть, когда вот, и люди особо почитали это место, и всегда все жители города Белёва, они всегда, вот и исторически это известно, и сейчас они приходят в монастырь, приходят на наш престольный праздник, очень много людей собирается, и монастырь наш являлся пристанищем, последним пристанищем, да, где, вот, куда погребали, где погребали, местом, где погребали почетные жители города Белёва, то есть такое было вот такое особенное место, и блаженный Никифор, который жил в первой половине XIX века, который был уроженцем соседнего с Белёвым села, он вот именно здесь, за, именно по той любви людей к этому святому, которого уже при жизни почитали святым, вот, пристанище обрел именно вот в нашем монастыре, как особое почетное место с правой стороны от древнего храма, вот, Спасо-Преображенского собора, главного храма нашей обители, который был построен в 1686 году, вот, там и был погребен блаженный Никифор. Блаженного Никифора еще при жизни почитали святым за его особый такой образ жизни, вот, юродство Христа ради. Он нес этот подвиг, и за этот подвиг ему Господь даровал дары, благодать Святого Духа, исцеления. По его молитвам исцелялись люди, исцелялись домашние животные, которые тоже были очень, люди их очень ценили, относились по-особому. Дар прозорливости, то есть он видел будущее, да, как настоящее. Вот, и дар духовного врачевания, то есть люди исцелялись. Духовные болезни, то есть он мог исцелить, то есть пообщавшись с человеком. Вообще его жизнеописание собрал священномученик Петр Зверев, архиепископ Воронежский, в его бытность в нашем монастыре настоятелем. Да, да, священномученик Петр был с 1909 по 1916 год настоятелем нашего Спасо-Преображенского монастыря. И в это время, как раз с этого времени начали собираться чудеса, которые связаны с блаженным Никифором. Вот, и по сей день вот, есть книжица, куда записывается эти события, происходящие с людьми, да, по сей день блаженного Никифора очень сильно люди почитают. Они приходят, на его могилку молятся, прикладываются к кресту, просят и получают по его молитвам просимое от Господа. Вообще, при жизни блаженного Никифора, последние годы жизни он был парализован, его почитали купцы города Белёва. Интересно. Город Белёв – это древний купеческий город, угу. То есть было очень много купцов, даже было порядка 10 семей купеческих, которые имели статус, вот, главы их имели купец первой гильдии. То есть это очень богатые люди, если так сейчас сравнить.
Да,
да, да. Да, это как, такие как олигархи были, вот, очень богатые. Ну, и они, видя то, что когда-то кто-то брал к себе на попечение блаженного Никифора, когда он был парализован, расслаблен, последние годы, когда кто ухаживал за ним, у тех вот дела шли, как говорят, в гору.
То есть, и они начали.
Да, и они так немножко, да, имеем меркантильный такой интерес, да. Вот, но блаженный Никифор помогает всем. Вот, и по сей день приезжают люди, просят, молятся ему и получают просимое. Да, люди, кто не могут иметь детей, приезжают молиться. И блаженный Никифор вот своими молитвами у Господа вымолит им чадо.
Так что приезжайте в монастырь, дорогие радиослушатели. Спасо-Преображенский монастырь города Белёв.
Ну, не только ввиду вымаливания чад.
Да.
А в принципе, мне кажется, что та история монастыря и тот облик его наместника, настоятеля, который сегодня у нас в гостях был, этот рисует такой какой-то светлый образ православия и церковной жизни, к которому хочется приобщиться.
Светлый,
спасибо,
чистый,
огромное.
Да,
спасибо огромное. Спасибо огромное. Игумен Арсений Девятеряков, настоятель Спасо-Преображенского монастыря города Белёва, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии также у микрофонов были моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
Спасибо, Господи. До свидания.
Да, спасибо,
приезжайте
большое
к нашу обитель.
Спасибо, Господи.
«Светлый вечер» на радио «Вера».